Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Международная борьба за свободу интернета. Испания выдвигает претензии к Венесуэле за сокрытие баскских террористов. И во второй половине часа программа Александра Подробинника «Дежавю». Речь пойдет о новом пакете репрессивных законов в России. Таковы темы этого часа эфира. С вами Ирина Лагунина. В Википедии появилась статья, которую этот интернет-ресурс предлагает объединить со статьей «Федеральный закон номер 398 ФЗ от 28 декабря 2013 года». Статья называется «Блокировка независимых интернет-СМИ в России». Она рассказывает, что 13 марта 2014 года Роскомнадзор без судебного решения по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ сразу к трем интернет-СМИ с независимой редакционной политикой. Это «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Ежедневный журнал». В связи с, цитирую, «призывами к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Конец цитаты. Также в запрещенный реестр был внесен блог Алексея Навального в «Живом журнале» с указанной причиной. Цитирую, «функционирование данной интернет-страницы нарушает положение судебного решения об избрании меры пресечения гражданину, в отношении которого возбуждено уголовное дело», и на сайте «Эхо Москвы». «Грани.ру» направили в Таганский районный суд Москвы иск к Роскомнадзору в связи с блокировкой сайта, в котором требуют признать решения и действия надзорных ведомств незаконными и обязать их устранить препятствия в обеспечении свободы массовой информации. «Грани» и их хостинг-провайдер до сих пор не получили от Роскомнадзора указания на конкретные материалы, которые, по мнению прокуроров, содержат незаконные призывы. Между тем, формулировка закона о блокировке экстремистских сайтов обязывает надзорный орган указать страницы сайта, позволяющие идентифицировать противоправную информацию. 6 мая, правда, 2014 года Таганский суд Москвы отклонил жалобу «Грани.ру» на Генпрокуратуру и Роскомнадзор, а в ходе судебного заседания представитель Генпрокуратуры заявил, что, изучив все содержание заблокированного сайта, прокуроры пришли к выводу, что недопустимые информации и призывы к участию в акциях содержатся в большинстве материалов сайта. Статья в «Свободной энциклопедии» также содержит сведения о том, как можно обойти блокаду и где можно читать публикации заблокированных сайтов. Ни на какие языки, кроме русского, она пока не переведена. У самих же редакторов есть твердое ощущение, что судебная тяжба, процессы апелляции будут носить затяжной характер, и в результате дела окажутся в Европейском суде по правам человека. Борьба за будущее интернета вступает в новую фазу не только на национальном уровне и не только в России. Сторонники государственного контроля за содержанием веб-сайтов и социальных сетей перешли в наступление и на международном уровне. США и группа стран, разделяющих их взгляды, намерены отстаивать свободу интернета. О сложившейся ситуации в сфере управления глобальной сетью шла речь в дискуссии, организованной Нью-Йоркским советом по международным отношениям. Рассказывает Владимир Абаринов.
Россия и ее союзники в борьбе за усиление государственного контроля над интернетом хотели бы передать все полномочия по управлению глобальной сетью Международному союзу электросвязи, специализированному органу ООН, решения в котором принимают правительства, а не провайдеры или пользователи. При этом каждое правительство получит право контроля над своим национальным сегментом интернета. По мнению специалистов, это приведет к балканизации глобальной сети, не говоря уже о политической и моральной цензуре, различия технологических стандартов затруднят общение пользователей, находящихся в разных странах, и сильно осложнят интернет-коммерцию. Тревоги за будущее интернета добавилось после того, как в марте этого года правительство США объявило о своем намерении отказаться от участия в деятельности ICANN – интернет-корпорации по присвоению имен и номеров, организации, занимающейся вопросами текущего функционирования интернета. Дискуссию о будущем интернета открыл эксперт Совета по международным отношениям Адам Сигал.
Прошлое и настоящее интернета связаны с Западом и США, но его будущее не обязательно на Западе. На самом деле, демографически оно определенно не на Западе. Мы станем свидетелями бурного роста числа пользователей в Азии. Большинство из этих пользователей молоды, им меньше 30, а то и 25 лет. У этих пользователей будет совершенно иная концепция конфиденциальности данных, как этими данными управлять и как использовать сеть. Думаю, что другая сильная тенденция, о которой нам следует задуматься, заключается в том, что сейчас каждое правительство по всему миру стремится распространить свой суверенитет на интернет. Эта тенденция наблюдается почти повсеместно, независимо от типа режима. Это не только авторитарные государства, но, как мы видели в Турции последние несколько месяцев, даже мультиэтнические многопартийные демократии считают, что у них есть причины для вмешательства в дела интернета, чтобы контролировать информационные потоки.
Адам Сигал имеет в виду недавнее решение правительства Турции заблокировать турецким пользователям доступ к социальной сети Twitter, принятое в конце марта. Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган заявил тогда, что враги государства используют Twitter для нападок на политику правящей партии, в частности, для обвинения ее в коррупции. Однако спустя две недели Конституционный суд признал решение властей незаконным, и Twitter был разблокирован. Точку зрения правительства США в дискуссии представлял заместитель госсекретаря по делам международных коммуникаций и информационной политики Дэниел Сепульведа.
В 2012 году в Дубае состоялась важнейшая конференция Международного союза электросвязи, имевшая целью создать новые правила международных телекоммуникаций. Там была предпринята попытка ввести некоторые аспекты управления интернетом. В результате США и правительство 54 других государств проголосовали против, а 89 правительств проголосовали за регуляцию интернета. Наша задача с тех пор заключалась в том, чтобы наладить диалог со странами, которые разделяют наши взгляды, Бразилией, Мексикой и другими, убедить их, что наилучший механизм поддержки этих общих ценностей, свободы ассоциации, свободы слова, свободы торговли, это многосторонняя система, и совместными усилиями ее надо сделать более демократичной и инклюзивной. Это не означает сконцентрировать власть в руках 193 правительств со штаб-квартирой в Женеве. И последнее крупное событие — «Нет Мундиаль», глобальная конференция о будущем интернета, там было значительное латиноамериканское присутствие, подтвердило, что среди этих стран имеется консенсус относительно принципа многостороннего управления интернетом. Год назад трудно было поверить, что глобальный Юг может достигнуть такого согласия. Но мы сумели добиться этого, и это следует признать критически важным достижением. И мы намерены развивать этот успех и расширять поддержку ныне действующей системы.
Конференция в Дубае, состоявшаяся в декабре 2012 года, имела принципиальное значение для России и ее единомышленников. Речь шла о распространении регламента Международного союза электросвязи на интернет. Против этого плана решительно выступили США и их союзники. Их позиция заключалась в том, что техническим обеспечением функционирования глобальной паутины занимаются специальные организации, такие как Инженерный совет интернета и Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров. В участии ООН просто нет необходимости. Глава российской делегации, директор Департамента международного сотрудничества Минкомсвязи России Андрей Муханов, объяснял позицию Вашингтона следующим образом. Если США яростно выступают против регулирования интернета, то только потому, что интернет уже давно контролируется самими американцами. США в конечном счете остались в меньшинстве. Комментируя итоги Дубайской конференции, глава Федеральной комиссии США по связи Роберт Макдауэлл заявил на слушаниях в Нижней палате Конгресса, что над интернетом нависла угроза. По его словам, решения, принятые в Дубае, положили конец эпохе международного консенсуса относительно того, что государственные ведомства не должны вмешиваться в дела интернета. Теперь власти под надуманными предлогами, такими как забота об устранении перегрузки в сети и борьба со спамом, могут инспектировать интернет-трафик и блокировать неугодный им контент, тем самым осуществляя цензуру. Макдауэлл персонально указал на Владимира Путина как на лидера, активно ратующего за сетевой суверенитет. Диалог продолжает Адам Сигал.
Думаю, что ценности важны также и экономические интересы. Многие страны чувствуют, что они потребители, а не производители. Одна из проблем этих стран состоит в том, что они видят, что американские компании пользуются в интернете конкурентными преимуществами, и им достается главная выгода. Поэтому в рамках Международного союза электросвязи национальные операторы стараются понять, как зарабатывать на интернете. Нам надоело поставлять данные Google и Facebook, мы хотим делать деньги. И еще один элемент появился в дискуссиях после разоблачения Сноудена. Другие страны смотрят на позиции США в интернете и доминирование там американских фирм и думают, США пользуются своим исключительным положением в стратегических целях, в интересах безопасности и разведки, а у нас таких возможностей нет.
В конце апреля в бразильском городе Сан-Паулу состоялся NetMundial – глобальная многосторонняя конференция о будущем управления интернетом. Ее участники отмечали, что Россия и Бразилия демонстрируют диаметрально противоположные подходы к этому вопросу. Если российский парламент принял пакет законов, существенно урезающих права пользователей и требующих от провайдеров хранить конфиденциальную информацию о пользователях полгода, причем на серверах, размещенных в России, то президент Бразилии Дилма Русеф только что подписала закон, гарантирующий свободу слова в интернете и запрещающий провайдерам дискриминацию веб-сайтов по политическим мотивам. Первоначально закон содержал положение об обязательном размещении на бразильской территории серверов с базами данных, однако под давлением интернет-сообщества законодатель был вынужден от этого требования отказаться. Бразильский закон также освобождает провайдеров от ответственности за содержание сайтов, которым они предоставляют хостинг. Эти позиции стали главным водоразделом между двумя группами стран. Для полноты картины следует сказать, что Россия и Бразилия – мировые лидеры по темпам роста интернет-аудитории. О конференции в Бразилии рассказывает Лин Амор, президент неправительственной организации Internet Matters.
Интернет-сообщество было приятно удивлено итогами конференции в Бразилии. Честно говоря, у нас было некоторое беспокойство, когда ее идея впервые обсуждалась. У нас был очень жесткий график. Некоторые страны, проявляющие особую активность в этой области, не всегда последовательно разделяют наши ценности. В итоге мы, те, кто верит в открытый глобальный интернет и многосторонние открытые процедуры, добились многого, вероятно, даже максимума того, чего мы вообще могли добиться. Все участники подтвердили необходимость уважения прав человека, был ясно подтвержден принцип многостороннего управления интернетом, совпали очень многие позиции, а дебаты шли в основном вокруг формулировок и терминов.
В середине мая Европейский суд, высшая судебная инстанция Европейского Союза, вынесло решение, которое, по мнению экспертов, будет иметь критически важное значение для дальнейшего развития интернета. Гражданин Испании Марио Кастежа Гонсалес потребовал от компании Google удалить ссылки на компрометирующие его персональные данные. Речь шла о газетной статье 1998 года, в которой говорилось о продаже за долги, принадлежавшей ему недвижимости. Гонсалес утверждал, что задолженность давно погашена, и требовал запретить Google распространение этих сведений. Согласно решению суда, отныне любой пользователь вправе запретить Google распространение подобной информации. Это решение относится прежде всего к частным лицам, сведения о личной жизни которых не представляют значительного общественного интереса. Решение Европейского суда комментирует Дэниел Сепульведа.
Решение принято только что. Мы еще не закончили его анализ. Я бы сказал, что оно вызывает озабоченность и создает целый ряд проблем. Я хочу уточнить, однако, что решение касается только ссылок, которые Google предоставляет своим пользователям. Речь на самом деле не идет о праве на забвение. Информация не уничтожается, она по-прежнему существует. Вопрос заключается в том, может ли Google давать ссылки на нее. Мы в Соединенных Штатах традиционно стараемся регулировать не технологии, а поведение. И поэтому, если кому-то причинен вред ссылкой в Гугле, решать надо именно эту проблему. Помочь человеку избежать этого вреда. Вы не диктуете компании, каким образом она должна оказывать свои услуги. Вот что было основополагающим принципом. Исходя из этого, мы работаем над оценкой решения Европейского суда с нашими коллегами в Европе, с тем, чтобы понять, как оно отразится на подобных вопросах. вопросах в будущем. Это действительно очень сложные вопросы, и подход к ним меняется от региона к региону. В Европе, как вы знаете, эти вопросы традиционно рассматриваются через призму прав человека. В Соединенных Штатах мы рассматриваем коммерческую тайну в контексте прав потребителей. Это разница в подходах, и мы должны обсуждать друг с другом, какие механизмы будут наилучшими, чтобы сообща идти вперед.
О коммерческом аспекте свободы интернета Адам Сигал.
У китайцев очень яркий интернет на территории Китая, но у них есть то, что известно как Великая Китайская Стена, применяющая технологические и другие средства, чтобы оградить пользователей от информации, которая угрожает режиму. Кроме того, внутри страны они используют цензуру и контролируют другую информацию, которая, по их мнению, может привести к внутренней нестабильности. Таким образом, они явно не разделяют наше понимание открытости. Когда мы говорим о безопасности, мы имеем в виду кибербезопасность, защиту сетей, серверов и компьютеров, а в Китае, России, Таджикистане и других странах подразумевают информационную безопасность. Отсюда речь об информационном суверенитете, информационных сферах и о том, как информация может дестабилизировать режим. Но это только половина проблемы. Другая половина заключается в том, что китайцы обеспокоены обычными кибератаками. Они становятся более уязвимыми по мере того, как их экономика все в большей мере зависит от интернета. Взаимодействовать на глобальном уровне для китайцев означает использовать американские технологические стандарты. Поэтому китайцы экономически заинтересованы в создании своих собственных стандартов, своих собственных компаний. Но когда китайские компании глобализируются, они переходят на глобальные стандарты. Компания Lenovo говорит на одном языке с американскими компаниями, на языке своих глобальных конкурентов. Так что налицо огромная разница в ценностях и интересах, и эту разницу просто очень трудно обойти в любом международном соглашении. Тем не менее, я думаю, интернет, предназначенный для циркуляции информации, по большей части имеет довольно низкий коэффициент трения, и необходимо убедить эти страны, что свобода интернета отвечает их собственным экономическим интересам, выгодно им. И именно поэтому Китай, хоть и жестко контролирует сеть, все же не создал свою службу доменных имен. Они не сделали этого, потому что все еще видят экономическую выгоду от использования действующей службы.
Почему Вашингтон против передачи контроля за интернетом в структуре ООН? Дэниел Сепулведа.
Международный союз электросвязи управляет телекоммуникационной инфраструктурой, которая включает все телефонные коммуникации, все системы спутниковой связи и все сотовые коммуникации во всем мире. То есть он определяет частоты и радиоволны, на которых работают мобильные сотовые телефоны по всему миру. Таким образом, вы можете создать один телефон, который работает во всем мире. Проблема заключается в том, что некоторые страны хотели бы расширить полномочия Международного союза электросвязи до масштаба всех сетей, составляющих интернет. Многие из этих сетей являются частными, они предназначены для связи одного компьютера с другим, а не человека с человеком посредством телефона. Они хотят установить международный контроль над нежелательными коммуникациями. Мы в Соединенных Штатах не согласны с этим по целому ряду причин, наиболее важная из которых состоит в том, что нежелательная коммуникация может быть политическим заявлением. Существуют другие способы избавиться от ненужной информации. Их использует всякий пользователь почтового сервиса Gmail. Для этого у него есть папка для мусора. Все, что вы считаете ненужным для себя, отправляется в эту папку. И на рынке частных услуг идет соревнование за создание таких технологических решений для раздражающего контента, который предпочтет потребитель. Чего мы решительно не хотим, так это вести дискуссии с русскими и китайцами о том, что должно считаться нежелательным почтовым отправлением и кто в Женеве должен решать, какие технологии и как должны регулировать этот вид коммуникации. Мы не допустим дискуссий такого сорта.
В октябре этого года в южнокорейском городе Пусан пройдет очередная конференция Международного союза электросвязи.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Общественность Испании взбудоражена фотографиями, которые опубликовал мадридский телеканал «Антенна-3», а затем практически все средства информации. На них запечатлен известный в стране баскский террорист Хосе Игнасио де Хуана. Разыскиваемый спецслужбами Испании опасный преступник, изрядно располневший и улыбающийся, спокойно прогуливается с семьей, женой и ребенком у торгового центра. Авторы фотографий утверждают, что они сделаны в городе Барселона на северо-востоке Венесуэлы. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
То, что 58-летний де Хуана, бывший командир одного из самых кровавых командос «Это Мадрид», скрывается в Венесуэле, испанцы подозревали с 2010 года, когда он бежал с места своего прежнего подпольного пребывания из Ирландии, спасаясь от неминуемого ареста. Его обвиняют в том, что он лично участвовал в 25 убийствах. Альтернативным убежищем для подобного деятеля до недавнего времени могла быть только Куба, да и та в последние годы вроде бы потихоньку старается освободиться от международных террористов. А в Венесуэле их по-прежнему привечают. О поддержке баскских террористов в этой стране говорят открыто, не стесняясь, хотя, разумеется, знают, что это, учитывая количество убийств, совершенных за последние десятилетия, признано международным сообществом особо опасной преступной организацией. Вот откровение Лисандро Переса, деятеля правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.
Борьба эта является справедливой. Это прогрессивная организация, которая идет в авангарде революционной борьбы страны басков. В последние годы мы, венесуэльцы, приняли у себя многих друзей, имеющих прямое отношение к революционной борьбе баскского народа. Речь идет о членах ЭТА и других организаций.
Если говорить конкретно о де Хуана, то его случай особый. Во-первых, он испанец и не имеет, в отличие от других боевиков ЭТА, никаких баскских корней. Кстати, из группировки он некоторое время назад был изгнан за зверство и по отношению к тем, кого террористы считают своими врагами, и к своим товарищам. Некоторые аналитики полагают, что поведение де Хуана диктуется в основном не националистической или какой-либо иной экстремистской идеологией, а состоянием его психики, патологической жаждой убийства. Представитель Испанской ассоциации жертв терроризма, журналист Эдуардо Гарсия, обратился на днях к венесуэльскому президенту Николасу Мадуро с требованием незамедлительно выдать де Хуана Испании.
Наденьте на него наручники и отправьте в Испанию, ведь этого требует испанская юстиция за убийство 25 сограждан. Кстати, среди жертв де Хуана фигурирует даже его родственник, свекор родной сестры. Поступок весьма для него характерный. Свекор оказался виновным в том, что был военным.
Что касается испанской юстиции, то она не испытывает никаких иллюзий в отношении возможной выдачи де Хуана. Об этом заявил, в частности, следователь Национальной судебной палаты Элой Веласко, отправивший по линии Интерпола международный ордер на арест террориста. Дело в том, что де Хуана далеко не первый боевик, это нашедший убежище в Венесуэле. По подсчетам правоохранительных органов Испании, в этой стране обосновалась целая колония баскских террористов числом не менее 50 человек. Однако никто из них до сих пор выдан не был, несмотря на настойчивые требования Мадрида. Депутат баскского регионального парламента Горка Манейро.
У нас есть все основания для беспокойства в отношении Венесуэлы. Позиция этой страны в вопросе терроризма способна негативно влиять на наш регион. Венесуэла, мы об этом прямо заявляем, не способствует борьбе с терроризмом ЭТА. Речь идет об особо важной для нас теме, а посему мы не можем молчать, хотя наша точка зрения и может затронуть отношения между Испанией и Венесуэлой. Мы имеем дело со страной, которая с каждым днем все меньше уважает права человека, и я думаю, что ее нельзя считать правовым государством. Ведь Венесуэла отказывается сотрудничать с испанской юстицией. Она принимает террористов с распростертыми объятиями и отказывается выдавать их нашему правосудию.
Горка Манейро упомянул и тот факт, что боевики ЭТА привлекаются венесуэльской стороной в качестве инструкторов для работы в лагерях международных террористов, действующих на территории Венесуэлы. Информация об этом появилась в мировой печати еще несколько лет назад. Она была подтверждена многими источниками, в частности, бывшими бойцами колумбийской террористической группировки ФАРК, прошедшими подготовку у баскских инструкторов. И всякий раз в информации, связанной с лагерями террористов в Венесуэле, всплывало имя члена ЭТА Артуро Кубильеса, который занимает высокую должность в венесуэльской администрации, а заодно, предположительно, курирует всю деятельность баскских террористов в Венесуэле. Каракас официально отказывается выдавать Кубильеса, обвиняемого в нескольких убийствах на территории Испании. Депутат Манейро.
Мы крайне озабочены тем, что в мире существует подлинный заказник для террористов ЭТА. Это весьма острая тема для граждан страны басков. Мы будем отслеживать развитие событий, мы не можем закрывать глаза на данный вопрос. Мы также будем настаивать, чтобы правительство Испании проявило твердость в отношении Венесуэлы. Кроме того, мы намерены самостоятельно обратиться к этой стране, чтобы заявить, что для нашего парламента ее позиция неприемлема. Недопустимо, чтобы в мире существовали страны, которые не только не содействуют борьбе с терроризмом, но и препятствуют этой борьбе.
Беспокойство испанской и баской общественности в отношении венесуэльского террористического заказника связано не с желанием свести счеты с боевиками за их кровавые деяния в прошлом, а с вполне конкретными опасениями за сегодняшнее благополучие и жизнь. Ведь эти люди могут вернуться и вновь заняться террором. Прецедент уже был. В 2010 году во Франции был арестован боевик ЭТА Хосе Лоренцо Айестаран, ранее совершивший 10 убийств. Во Франции он находился транзитом, направлялся в Испанию для подготовки очередных терактов. А до этого он тоже скрывался в Венесуэле. Покойный лидер этой страны Уго Чавес отказался его выдать Испании по ордеру Интерпола в 2006 году.
О том, кого скрывает Венесуэла, по мнению испанских спецслужб, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Автор и ведущая Ирина Лагунина, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Далее в этом часе программа Александра Подробинника «Дежавю».